Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я представляю вам гостью, председатель общества русско-сербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы города Москвы и преподаватель православного Свято-Тихоновского университета Елена Аркадьевна Осипова. Елена Аркадьевна, добрый день!
Добрый день!
Вы приехали к нам в город, чтобы прочитать свою лекцию «Почитание царя-мученика Николая II в сербских землях». Ну и кроме того, я знаю, что вы прогулялись по нашему замечательному городу. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от посещения столицы Урала.
Екатеринбург производит интересное впечатление, потому что, конечно, он отличается от Москвы, ну, уже хотя бы тем, что существование города и всего региона связано с знаменитыми заводами, что придает такую некую мускульность даже, я бы сказала, этому городу. Но мне понравилось, что в отличие от суетной Москвы, здесь можно как-то немножко даже расслабиться, в хорошем смысле слова. Екатеринбург производит впечатление более спокойного, размеренного города. Мне лично очень понравилось, что много парков и лесных массивов в самом городе, особенно на окраинах.
Ну, то есть город такой менее суетный, зеленый, такой спокойный.
Да, но при этом видно, что это крупный город, где идет своя жизнь. Ну и люди какие-то более открытые, вот я бы так еще сказала, может быть.
Я так понимаю, что храм на крови был в обязательной программе вашего посещения.
Да, потому что я была на богослужении, а потом на следующий день выступала с чтением. Это была встреча, посвященная, наверное, на новую тему для здешних мест, о том, как чтят нашего государя в Сербии. Ну, в широком смысле в Сербии. И потому и доклад называется «В сербских землях», потому что на самом деле сербский народ, проживающий на своих исконных территориях, распространен на Балканах гораздо шире, чем мы иногда думаем. То есть это и Черногория, и Республика Сербская, а если посмотрим в историю, то и вся Босния и Герцеговина – это сербская земля. Но также сюда относятся исконные сербские территории, которые в настоящее время входят в состав современной Хорватии. То есть сербы – это один из крупнейших южнославянских народов по численности. Так же, как и русский народ, сербы обладают державным сознанием. И вот эти особенности в том числе обусловили такое почитание русского царя. Русского царя чтили всегда на Балканах все православные славянские народы и другие христианские народы, потому что русский царь являл собой символ и образ законной христианской власти. И русский царь был преемником Константина Великого. Русского царя почитали на Балканах за богослужением. Иными словами, сербов привлекала вот эта царская харизма, харизма Божьего помазанника. И они, как наши православные славянские братья, всегда это хорошо чувствовали, вот этот религиозный смысл.
Но у сербов ведь, насколько я понимаю, свой царь был.
А в новейшей истории и в истории нового времени у сербов были только короли. Царями иногда называют великомученика князя Лазаря, пические народные песни его именуют царем, по тому значению, которое он занимает в сербском сознании. Также царем называют, например, короля Душина Сильного и других сербских правителей тоже иногда именуют царями, но в строгом смысле слова и правители из династии Неманичей. Пожалуй, только вот правители из династии Неманичей по своему вот значению для всего региона могут претендовать на вот именование царя. А в остальные периоды истории, тем более, когда сербские земли находились в вассальных отношениях с Османской империей, то есть зависели от нее, боролись с турками, на какой-то момент где-то уже с конца 15 века утратили свою государственность, и одновременно часть сербских земель входила в состав Австро-Венгрии, не было единого царя. Однако единство сербского сознания, единство культурной и духовной сербских земель даже в таком разрозненном виде сохранялось благодаря памяти о сербских святых, национальных героях, о святом Саве, о князе Лазаре. И одновременно именно потому еще и сербы так тянулись к России, потому что Россия, славянская, православная, для них всегда исторически оставалась оплотом и защитницей их интересов, их национальной жизни.
Ну да, вот вся вот эта вот история с Первой мировой войной, которую мы все знаем, когда Николай II выступил на стороне сербов. Но на самом деле ведь гораздо глубже и гораздо раньше начинается вот эта вот связь России с Сербией. Давайте тогда немножко в историю углубимся и просто нашим радиослушателям напомним вот основные вехи отношения России и Сербии, ну точнее даже, наверное, не России, да, более вот ранней Русь.
Это замечательный вопрос, потому что наши связи очень символично и знаменательно начинаются с известного эпизода, когда святитель Савва, когда будущий святитель Савва сербский, на тот момент князь Растко, сын крупнейшего сербского правителя Стефана Немани, принимает решение тайком от родителей убежать в монастырь на Афон. И это решение, которое зрело в нем уже давно, он принимает после того, как он побеседовал с русским монахом, который проходил через его земли на Афон. И даже вот постриг святого Саввы пришелся как раз в русском монастыре. Это очень символично, что наши связи начинаются вот с этого этапа. И святой Савва был, по сути говоря, сербским принцем. Он был сыном, любимым сыном верховного сербского правителя. И поэтому, например, вот есть сведения, что русские новгородские паломники в XII веке испытывали такое большое удивление и восхищение того, что личность такого масштаба отринула все земное и шла в монастырь. А жизнь святого Саввы приходится на вторую половину XII, начало XIII века.
То есть с XIII века наши связи начинаются.
Со второй половины XII века официально, но можно говорить даже о более ранних, если иметь в виду деятельность Кирилла Мефодия, то тогда можно говорить, что эти связи еще раньше начались.
Так, и что было потом?
Наши связи в каждый период истории обозначен каким-то ярким примером. Никогда они не прерывались. И вот, например, скажем, в культуре мы знаем о втором южнославянском влиянии, когда после того, как турки захватили Балканы, правда, не сразу им это удалось, Сербия мужественно сопротивлялась этому, но после того, как все-таки Балканы подпали под влияние Османской империи, многие образованные сербские монахи, церковные деятели, выдающиеся деятели культуры из славянских стран прибыли на Русь, где создавали тоже памятники исторические цены, допустим, русский хронограф. Или, скажем, мы знаем, что Пахомий Логофет был сербом, и он редактировал житие преподобного Сергия Радонежского. Также во времена первых Романовых активно продолжается русско-сербское сотрудничество, но такое, скажем так, сотрудничество на государственном уровне начинается с XVIII и продолжается в XIX веке. Большой вклад в то, чтобы открыть нашим русским людям их же славянских братьев на Гористых Балканах, внесли русские слависты. Сначала это были русские слависты первого поколения: Измаил Иванович Срезневский, Петр Иванович Прейс, Виктор Иванович Григоровский, Виктор Иванович Григорович, наши славянофилы, их сподвижники, скажем, историк Михаил Петрович Погодин. Все они с восторгом открывали для себя славянскую Сербию и другие сербские земли, восхищались сербским героическим эпосом, который в тот момент стал известен во всей Европе, а также в России. Сами собирали произведения сербского фольклора, писали труды научные. И их ученики уже продолжили вот такое вот изучение глубокое. Но, к сожалению, в 1917 году вот эти связи прервались. По сути говоря, возобновились уже в конце 80-х годов, 20 века. И вот особенно благодаря мужественному сербскому противостоянию злу, когда Сербия столкнулась в неравном бою с натовской армадой в 99 году и даже еще раньше, во времена войны в Боснии и в сербской краине, Сербия заняла вновь важное место, принадлежащее ей по праву, важное место в русском сознании.
Ну, в 90-е годы, вот да, мы как раз помним, вот Балканы, Босния и Герцеговина, это все у нас было на слуху. Как сейчас происходит в Сербии, то есть что сейчас происходит в Сербии в общем смысле, ну то есть как живет страна. То есть мы последнее время вот как-то ушло, ну скажем так, с информационного поля, в принципе, и сама Сербия, и Балканы, то есть мы уже не так активно об этом слышим, но тем не менее, действительно, связи есть, связи уникальные, связи древние, и когда кто-то приезжает из, ну или хотя бы какой-то специалист, который может рассказать вот про те земли, тоже, конечно, интересно.
Да, то, о чем вы сказали, как мне кажется, свидетельствует, что мы не поспеваем за правдой жизни и за тем, что и в русском обществе все-таки присутствует интерес к этой теме. И самое главное, что исторически всегда были связаны, и в Сербии огромный интерес существует к России. Однако, действительно, эта тема либо замалчивается, иногда даже искажается порой, подается в неверном свете или просто умалчивается. А хотелось бы, чтобы мы больше знали друг о друге. И все это связано с тем, что Россия исторически так или иначе все равно призвана отстаивать вот этот славянский традиционный вектор геополитики, потому что нет ничего в этом мире ближе, чем братья по вере и по крови. Не может ни Китай, ни никакая другая азиатская страна или африканская заменить нам наших братьев. Тем более, что мы обогащаем друг друг друга, каждый раз обращаясь к каким-то общим темам, ведь при том, что мы славянские православные народы, однако каждый из наших народов имеет какую-то свою задачу, свою миссию, и каждый наш народ вносит лепту свою в общую сокровищницу. У сербов есть свои таланты, скажем, да, у нас свои дары. И мы можем обогащать друг друга, они чему-то учатся у нас, может быть, нашей духовности, которую наша страна всегда имела. А мы, может быть, у них вот их такому мужеству, стойкости, национальному достоинству, что так необходимо сегодня и нашим людям.
А вот смотрите, у нас в России почитают царя-мученика Николая II, то есть у нас и крестные ходы, у нас и храмы, у нас и много различных мероприятий под эгидой Романовых, под эгидой царских дней проводится. Как в сербских землях все это происходит и как это все происходит, ну вот именно в современном мире?
Вы знаете, вот я как человек, который занимается уже больше 10 лет, значительно больше 10 лет этой темой, могу сказать, что там русского царя почитают даже больше, чем у нас.
Угу. Почему? С чем это связано?
Во-первых, нет такой зашоренности, которая, к сожалению, присутствует в обывательском сознании. Угу. Тут опять-таки и такая историческая тяга к русскому царю, к стремлению. Во-первых, это благодарность. Вообще, почитание царя начинает, русского царя Николая II, начинается в Сербии с конца 20-х годов 20 века. И уже тогда сербская церковь задумывалась о его прославлении. Но до официальной канонизации дело не дошло из-за того, что после событий Второй мировой войны в Сербию пришли богоборцы-коммунисты. Но, тем не менее, и народ церковный, и иерархи, вот, например, святитель Николай Сербский, внесли большой вклад в почитание царя. Тут можно много примеров интересных привести. Русские мигранты тоже внесли в это свой вклад. Например, был воздвигнут памятник замечательному царю на русском кладбище в Белграде. Были русские организации во времена, когда русские беженцы пребывали тогда в королевстве сербов, хорватов, словенцев. Русский дом в Белграде назывался именем императора Николая II. Со временем там возникла улица, названная царским именем. А вот сейчас, например, в 2014 году был воздвигнут очень красивый памятник почти что в центре города царю Николаю II к столетию со дня начала Первой мировой войны. И сербы чтут его очень сердечно. Конечно, это еще связано с тем, что для них русский царь — это еще и русский князь Лазарь. То есть его сравнивают с князем Лазарем. И надо сказать, что это самая величайшая похвала, которую можно вообще услышать из сербских уст. Еще святитель Николай Сербский, когда говорил о русском царе и о русской Голгофе, сказал: «Еще один Лазарь и еще одно Косово». А Косово — это то понятие, которое вмещает в себя всю сербскую традицию и объясняет и смысл существования сербов на этой земле. Для сербского сознания князь Лазарь – это мученик и герой, который идет на смерть вечную с мечом в руке и выбирает при этом Царство Небесное. Он сделал этот выбор, который ему был дан перед битвой, как говорит народное и церковное предание. Выбор в пользу Царства Небесного. У него был выбор победить в бою и получить царство земное, или проиграть бой и получить царство небесное. И царь Лазарь выбирает царство небесное, и этот выбор он делает за весь народ. Он, его войско терпит поражение в бою, но он все-таки выходит и сразится за свое земное отечество, и тем самым он не допускает турок в Европу, и при этом это не было чисто такой физической капитуляции, это была и духовная победа, которая, кстати, потом стала источником многих таких побед уже реальных в будущем. И поэтому и к царю такое отношение, там и скорбь в этом почитании, и радость от высоты его личности, верности, долга, его жертвенности. Вот мне рассказывали люди, которые были в те дни в Белграде, когда там был установлен памятник, что они видели, например, сербскую свадьбу, которая едет длинной процессией, а во главе ее большой портрет царя, прям огромный портрет. Или, например, даже вплоть до того, что люди, сидящие там где-то за столиком в соседнем ресторане, предлагают поднять тост за русского царя. То есть это совершенно живое отношение и имеет очень такой сердечный отклик.
То есть я правильно понимаю, что в Сербии Николай II — это однозначно положительная фигура, потому что действительно у нас в России с этим проблемы.
В народном сознании, в церковном сознании это именно так. А что касается, скажем, интеллигенции, то если, скажем, историки тоже, конечно, оценивают положительно, просто если люди ориентируются на некоторые наши труды, в которых какие-то исторические события написаны с просвещенческих позиций или заведомо равнодушных, то тут скорее уже стоит говорить о том, что это нам нужно немножко
поменять вектор.
Что-то, да, поменять, чем-то задуматься, вот посмотреть, как сербы прославляют царя. И вот я знаю, что в Черногории есть тоже огромная любовь к царю. В 2018 году, к 150-летию со дня рождения государя, по инициативе ныне покойного митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия Радовича, в монастыре Дайбабы была возведена очень интересная часовня, памятник одновременно всей царской семьи, очень красивый. Там же есть и, например, храм, который, в общем-то, и строился на средства Александра III и Николая II. Вообще, царская помощь Черногории была очень большой в XIX веке. И сербы, и черногорцы, которые те же самые сербы, это помнят и очень благодарны царю за это.
Угу. Елена Аркадьевна, вы еще председатель общества русско-сербской дружбы. Я погуглила, посмотрела, что вообще есть за общество русско-сербской дружбы, и мне выдало, что, во-первых, их несколько, во-вторых, занимаются они много чем. Вот расскажите про конкретно то общество, в котором вы председатель, чем оно занимается и вообще зачем оно надо, в чем его главное предназначение.
Наше общество возникло в 92-м году в рамках Дней славянской письменности и культуры, которые тогда только начинали праздноваться. У нас московское отделение. Мы занимаемся тем, что стараемся развивать, укреплять наши русско-сербские исторические взаимосвязи и приобщаем к этому подрастающее поколение. Например, мы занимаемся с детьми, организуем уже 11 лет конкурс сербской патриотической поэзии «Сербия в сердце моем». В нем участвуют молодые люди, которых объединяет высокий духовный настрой и любовь к братскому славянскому народу. Через приобщение героическим традициям сербской поэзии, которые отражены в творчестве Негоша, Йована Дучича, Милана Ракича и многих-многих замечательных сербских авторов, приобщаясь к этим традициям, они проникаются сами сербской культурой и именно этим героическим менталитетом, который является стержнем сербской традиции, познают больше о наших братьях-сербах и о том, что так дорого русским людям в сербах, вот эта сербская харизма. И одновременно мы стремимся, чтобы наши русские дети, сами глядя на сербов и на их такой пример мужественный, задумывались о судьбе своей страны, и чтобы в них укреплялось национальное самосознание, чтобы они были неравнодушны к своей земле, и чтобы не было для них так, что вот где хорошо, там и родина. Но вот это одна из сторон деятельности нашего общества, и, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить поучаствовать в этом конкурсе и екатеринбургских школьников, студентов, если такое найдутся. Наши дети читают стихи русских, простите, сербских поэтов в русском переводе. Мы тексты им предоставляем, а также на сербском языке, кто может. Мы также привлекаем русскую классику на темы славянские, героические. Часто они выбирают произведения Сергея Бехтеева или других поэтов о нашем государе. Тем более, если мы вспомним, Сергей Бехтеев творил на сербской земле.
Угу. Что для этого нужно, как поучаствовать?
Надеемся, что мы сообщим об этом еще дополнительно, но вот, например, на сайте Хронос славянства можно найти положение нашего конкурса и познакомиться с требованиями, скажем так, с пожеланиями, с целями конкурса. У нас также есть конкурс сербского рисунка. В нем есть и музыкальная часть. Дети поют сольные какие-то произведения, или даже хор может принять участие. Мы будем всем очень рады. Конкурс проходит обычно после Пасхи, в конце апреля или в начале мая.
Угу.
На протяжении 2 дней. То есть еще есть время
подготовиться выучить,
да,
прочитать. Да. А между русскими и сербами, понятно, мы говорили об этом, что долгие прочные отношения, в основе которых лежит православная вера, и вот эти вот межконфессиональные связи, кстати, по признанию президента республики, они гораздо важнее экономических и каких-то политических, но, к сожалению, последние десятилетия мы в России слышим, встречаемся с попытками как-то православный мир расколоть, переписать историю, ну и все такое прочее далее по тексту. Ну и также есть, конечно же, попытки очернить память святого царя-мученика. Как в Сербии с этим обстоят дела? Как сопротивляется ли этому страна?
Ну, во-первых, то, что в центре сербской столицы стоит один из красивейших памятников нашему царю в Белграде, уже этот факт говорит сам за себя. Кроме того, в Белграде проходят тоже крестные ходы на царские дни по городу. Конечно, если вдруг там кто-то надумает осквернить памятник, его будут искать особо тщательно. Его будут искать не только полиция. И земля будет гореть под ногами этих людей.
Ну, то есть народный такой контроль, он тоже существует.
Ну, тут стоит просто сказать о сербской пассионарности такой, их горячей религиозности настоящей и о их сплоченности, вот, что меня в них тоже очень восхищает. Угу. И то, что так нужно и нам тоже.
Да, вот я тоже об этом подумала, что действительно вот этим вот вещам нашим, нашей нации, я бы сказала, лучше можно поучиться. Угу. У сербов. Ну что ж, Елена Аркадьевна, у нас осталась буквально одна минутка от эфира, и я предлагаю вам занять ее пожеланиями нашим радиослушателям.
Ну, я бы хотела пожелать всем, конечно, укрепления сил, Божьей помощи в их служении, в их делах благих, и вот в том, чтобы все-таки отстаивать и защищать память о нашем царе, как они делают. Побывав здесь, я увидела, сколько много делается для этого, и как это бывает и непросто, но одновременно стоит сказать, что вот эта такая народная какая-то бессознательная тяга к святости, памяти исторической, все равно неистребима. И даже крестный ход показал, что люди тянутся к образу, к благородному образу власти, который так необходим сегодня. Они тянутся, они пытаются сопротивляться национальному обезличиванию. Идут, несмотря на ограничения, чтобы поклониться подвигу, поклониться страданию, потому что народ тоже наш сам страдает. И несмотря на то, что мы видим, как либералы пытаются сделать из имени царя символ ошибки, а официальные структуры по большей части молчат, однако же наш народ все-таки проявляет вот этот такой инстинкт к спасению, к тому, что явили собой наш царь, царственный мученик Елизавета Федоровна, когда она в шахте перевязывала раны у других страдальцев. То есть это такое живое, сердечное какое-то вот стремление к настоящему, подлинному. Очень важно, и дай бог, чтобы оно сохранялось, приумножалось.
Ну что ж, Елена Аркадьевна, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была председатель общества русско-сербской дружбы, старший научный сотрудник Института мировой литературы города Москвы и преподаватель православного Свято-Тихоновского университета Елена Аркадьевна Осипова. Спасибо большое за внимание. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.
До свидания.